Очень конкретные последствия того, что кто-то думает про свою шкуру. Украинцы, остановитесь, да. Ребята, это позор. Через 50 лет родится последний белорус. Невозможно сказать, мы выбираем диктатуру, лишь бы не было войны. Потому что, выбирая диктатуру, люди выбирают войну.
Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Белоруссии, я руководитель правозащитной организации «Наш дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живи Беларусь, и я буду очень рада быть с вами вместе.
Новости тревожные, и мы собираемся уже традиционно каждую неделю обсудить новости и обсудить те шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы повлиять на ситуацию. И сегодня поговорим, как развиваются события и чего нам ждать, собственно, от ближайшего будущего. Самое главное, как реагировать и как можно на это самое будущее повлиять. Сегодня я бы хотела начать с выступления Александра Лукашенко. Собственно, этот персонаж опять отличился тем, что обратился как к белорусскому, так и к украинскому народу. Заявил о том, что пришло время настоящих мужиков в Беларуси, что теперь они должны показать, что их не зря кормили несколько десятков лет. Я так понимаю, под настоящими мужиками Александр Лукашенко подразумевает своих красавцев, вот этих вот силовиков, но я хочу сказать, как белорусская женщина, это не настоящие мужики. Настоящие мужики совсем другие, и настоящие белорусские мужчины находятся с нами по эту сторону баррикад. А те мужчины, которые выходили защищать своих женщин и своих детей на протестах, которые сегодня находятся в тюрьмах или даже находятся в эмиграции, все эти мужчины, которые не сдались и которые все равно так или иначе продолжают сопротивляться. Знаете, дурное дело не хитрое взять в руки дубинку, обмундирование и бить безоружных людей. Настоящий мужчина выглядит совсем по-другому. Поэтому не льстите себе, гражданин Лукашенко, потому что по-другому даже не могу назвать, да? Вы вообще даже понятия не имеете, что такое настоящие мужчины, и даже не имеете права вообще открывать рот в адрес как раз-таки действительно настоящих белорусских мужчин. Также Лукашенко проговорился, чего он боится больше всего. Он призвал белорусский народ тихо заниматься своими делами, то есть уйти во внутреннюю изоляцию, сдаться, ничего не делать, сказать себе, что все пропало, да, и, собственно, тихонечко где-то жить под плинтусом. Он признался, что больше всего он боится, что белорусский народ будет организовывать массовые забастовки, белорусский народ будет блокировать, скажем так, страну в том или ином виде, и он призвал белорусов этого не делать. Но мы же прекрасно понимаем, что если усатый таракан призывает белорусов что-то не делать, то как раз-таки есть смысл задуматься и делать именно то, чему он сопротивляется и чего он боится. Также Александр Лукашенко очень много времени посвятил своему обращению к украинскому народу, и это было, конечно, комично, как всегда, да, потому что он сказал, что украинский народ перешел красную черту, и украинский народ должен пока не поздно остановиться. Это, конечно, логика, но я не знаю, там, как говорит молодежь, какого там уровня, да, потому что Путин признал ДНР, ЛНР. Путин вел российскую армию на территорию Украины. Путин развернул такие полномасштабные военные действия против соседки Беларуси, да, но остановиться при этом должны почему-то и белорусы, и украинцы, да, и ничего не делать, и тем более не переходить красную черту. Вы знаете, опять, к сожалению, мы возвращаемся все к той же старой проблеме или к старым терминам, с которыми, я понимаю, вам уже надоело это слушать, но к теме патриархата. Потому что Владимир Путин и Александр Лукашенко ведут себя как такие типичные, престарелые альфа-самцы вот патриархальной системе ценностей, да? Когда если они хотят, чтобы это жертва была их, да, то, значит, она виновата, если она сопротивляется. Она виновата, что она не хочет быть с ними. И Лукашенко вопил, просто по-другому не сказать, что украинцев их там заокеанские друзья там кинут и так далее, и так далее. Звучит это довольно жалобно. На самом деле, я думаю, что Украина прекрасно денется и прекрасно выстоит и выживет в этой борьбе. Мало того, на сегодняшний день мы прекрасно видим, что если не будет дан очень жесткий ответ всей этой агрессии, то вот эта вот парочка, она продолжит дальше свою экспансию, и она не угомонится никогда. Именно поэтому весь мир начал довольно активно и решительно реагировать, и мы про это поговорим еще немножко позже. Итак, что произошло вчера? Вчера Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. И следом сразу же Совет Федерации одобрил обращение Путина о вводе миротворцев на территорию ЛНР-ДНР. Ну, по сути, это и де-факто, де-юре, это украинскую территорию. То есть сегодня маски сброшены, Владимир Путин открыто ввел российские войска на украинскую территорию. Напомню, что эта ситуация, к сожалению, тоже не новая. Украина сражается с российской агрессией уже 8 лет, с момента оккупации Крыма, но тогда были, скажем так, какие-то такие игры, да, там нет российской армии, а там нет российских военных, а там никого нет, а там какие-то вежливые зеленые человечки, да, народ Донбасса восстал там против Украины и так далее, и так далее. На самом деле, мы прекрасно видим, что все, что происходило, это на самом деле была такая чистой воды агрессия Кремля против целостности и суверенитета Украины. Она же продолжается, но на сегодняшний день уже без масок, расшаркиваний и неких, скажем, странных высказываний, что там никого нет. Сегодня официально российская армия находится на территории Украины. И это нужно признать, и это нужно понимать. Почему очень важно понимать, что происходит, и говорить в первую очередь себе правду? Потому что если мы себе говорим неправду, если мы себя утешаем и говорим, что ой, там ситуация не такая, там т-т-т-т-т, то мы не можем выбрать правильные стратегии борьбы. И, соответственно, мы проигрываем. На сегодняшний день также очень важно понимать, что депутаты Госдумы единогласно одобрили, ратифицировали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашенными ДНР, ЛНР. Это означает в первую очередь, тоже важный момент, оказание военной помощи и создание российских военных баз на территории Украины, а также использование российского рубля на оккупированных территориях. Мы видим, что это такая очень чистой воды оккупация, и весь мир сегодня, все внимание приковано к Украине. А что же Беларусь? Наши массовые протесты, наше сопротивление и все остальное, разве это не имело смысл? На самом деле это имело очень большой смысл. Единственное, что, к сожалению, так и не сделали белорусы, поэтому у нас не так много внимания к тому, что происходит в Беларуси. По крайней мере, мы находимся в серой зоне. Но надо признать, что на сегодняшний день произошла такая же оккупация Республики Беларусь Кремлем. На сегодняшний день на территории Республики Беларусь находятся российские военные и российская военная техника, которые заявили, что не собираются покидать Республику Беларусь. Лукашенко что-то жалобно промяукал по этому поводу, там невнятное и куда-то исчез. Поэтому на сегодняшний день надо тоже очень прямо говорить, что ситуация в Беларуси находится под контролем Кремля, и повторю, Беларусь сегодня оккупирована точно так же, как оккупирован Крым и оккупирован Донецк. Также Владимир Путин выступил с довольно таким неоднозначным видеообращением, где видно, что он находится в таком каком-то эмоциональном нестабильном состоянии, я бы это так назвала, и стал угрожать украинцам, что он им еще покажет за то, что они собираются проводить декоммунизацию, да? И опять, о чем это говорит? О том, что на наша борьба сегодня – это не только борьба с диктатором Лукашенко, это не только борьба с неким там гнусным мерзким мужичонкой, который, пользуясь добротой, в какой-то степени наивностью и хорошими качествами белорусского народа, захватил власть. Это на самом деле такая гидра, да, хвост этой гидры тянется минимум на 100 лет, и нам придется, к сожалению, вот в таких условиях наводить порядок в нашем общем доме Беларуси. А это значит, что раз Владимира Путина и Александра Лукашенко так раздражают процессы декоммунизации и десоветизации, то белорусский народ, ну что ж, откроет эти комнаты и покопается там. Есть смысл эти процессы, эти самые процессы начать проводить в Беларуси, даже несмотря на то, какой режим у нас сегодня. Как мы видим, какие-то дикие причитания Александра Лукашенко, который там сегодня бегал или там вчера, не знаю, когда он там делал это обращение, бегал по потолку и кричал: украинцы, остановитесь, да, но в чем остановитесь? Мы хотим все вместе навести порядок. А это значит, что нам придется вернуться и посмотреть на некоторые очень неприятные страницы нашей истории. Также я хотела бы вернуться к тому, что вообще-то на сегодняшний день достаточно много стран отреагировало на агрессию России. Уже более 20 стран осудили решение о признании ДНР, ЛНР, и очень активно включилась в борьбу Великобритания. Она сразу, мгновенно ввела санкции против России, причем точечные санкции. Она запретила ряду российских олигархов въезд в Англию, а также заморозила активы. Заморозила активы Банка России, и также заморозка актива ждет следующие банки. Это Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. И заметьте, что ЛНР, ДНР, кроме России, признали Куба, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, а также тоже непризнанные Абхазия и Северная Осетия, а также наш любимец, дружище Владимир Макей, также заявил о том, что он уважительно относится к решению России признать ДНР и ЛНР. Это к вопросу про то, что нас поставили в один ряд с Абхазией, Северной Осетией, Куба, Никарагуа, Венесуэла и Сирии, но я бы сказала, так себе компания, да? Но, тем не менее, диаспоры могут, скажем, показать, что Беларусь выходит из этого клуба фанатов Владимира Путина и показать, что Беларусь со всем цивилизованным мировым сообществом, и мы поддерживаем Украину в борьбе за территориальную целостность, за суверенитет, за независимость. Есть только один путь к стратегическому партнерству. Это стратегические партнеры: Украина, Евросоюз, США, Канада и так далее. Это западные страны. Ну, я уже к западным странам тоже отношу Украину. И наш путь, он должен быть очень однозначным. Знаете, мне очень стыдно, когда я встречаюсь с рядом европейских политиков, и мне говорят, глядя в лицо, при том, что они встречались с очень многими белорусами до этого, они говорят: Ольга, вы первый человек из Беларуси, которого я лично встречаю, и который выступает открыто за членство в Евросоюзе для Беларуси и для членства в НАТО для Беларуси. Ребята, это позор. Смотрите внимательно за всеми общественными деятелями, за всеми политиками, за всеми правозащитниками, за всеми известными людьми. На сегодняшний день те, кто не назовет Россию виновником агрессии в отношении Украины, те, кто сегодня не скажет, что в Беларуси произошла оккупация Кремлем, эти люди думают про свои шкурные интересы, и они не думают про интересы белорусского народа. И белорусскому народу с ними не по пути, потому что интерес белорусского народа – это демократическая страна, но это независимая страна. Это возможность строить свою жизнь самим, нам самим выбирать и свое правительство, и определять, на что мы тратим бюджеты, и определять, куда страна идет. Если кто-то говорит, я не буду решать, потому что там потом когда-нибудь белорусский народ будет решать, белорусский народ в нашем лице уже решил. Мы не хотим в русский мир. Мы не хотим туда, где война. Мы не хотим туда, где военные конфликты. Мы не хотим быть страной-агрессором и нападать на Украину, потому что это очень больно думать про то, что Беларусь вообще может быть агрессором и угрозой для кого бы то ни было. И если вы заметили, на сегодняшний день, к сожалению, именно невнятная позиция демократических лидеров, когда они не называют вещи своими именами, пытаются как-то там юлить, выкручиваться и так далее, привела к чему? Вот они последствия, очень конкретные последствия того, что кто-то думает про свою шкуру. А именно, Верховная Рада Украины сегодня несла проект закона о том, чтобы закрыть границу, в том числе с Белоруссией. Насколько мне известно, уже огромные проблемы даже для женщин с детьми из Беларуси попасть в Украину. Но вы понимаете, что это значит? Что люди, которые сегодня будут спасаться от преследований белорусского режима, люди, которые сегодня будут попадать под уголовное преследование и так далее. Конечно, раньше намного проще, особенно если люди не попали в уголовные базы, да? Но они понимают, что вот-вот они попадут, было намного проще убежать в Украину, потому что в Украину не нужна была виза. И понятно, что по данным МВД Украины, если я там правильно помню, уже не помню, за какой они период давали, но точно с августа 2020 года украинскую территорию пересекло примерно 150 тысяч белорусов. Это огромная цифра. Понятно, что кто-то там убежал потом в Польшу, кто-то там еще, кто-то остался в Украине, кто-то еще куда-то двинулся, да. Там, возможно, не все белорусы остались в Украине. Возможно, кто-то вернулся назад. Это все нормально. Но представьте, сколько людей выехало через украинскую территорию. И на сегодняшний день именно невнятность позиции привела к тому, что для протестующих, которые убегают от кровавого режима, именно это окошко закрывается. И задача белорусских диаспор сегодня – это очень важно сделать так, чтобы это окошко для убегающих белорусов не закрывалось на Западе, чтобы остальные страны не воспринимали нас как страну агрессора и белорусов, как людей, которые пособники Кремля, пособники Путина и поддерживают эту войну. Мы должны перестроить работу. И она должна сегодня состоять из нескольких слоев. Первый слой такой очень гуманитарный. И если вы заметили, наш дом уже этим занялся. И не только наш дом, а многие другие организации, которые сегодня делают очень важную работу. Это в первую очередь выстраивание помощи политическим беженцам. Дальше следующий этап, который должен, собственно, быть, это помощь людям, которые находятся внутри Беларуси. Да, эта помощь намного меньше, чем нам бы хотелось, но тем не менее эта помощь не прекратилась, эта помощь идет. Это первый такой гуманитарный уровень, да. А второй уровень правозащитный, это уровень, чтобы про Беларусь не забывали, и она находилась в международной повестке дня. Это уже работа белорусских правозащитных организаций, которые сегодня максимально делают все, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси. Я хочу сказать, что все, кто говорят, а давайте мы еще раз там покажем, какой кровавый белорусский режим, это все не надо делать. У нас достаточно аргументов, достаточно фактов, достаточно свидетельств того, что этот режим, белорусский режим, абсолютно людоедский. И нам достаточно, к сожалению, жертв для того, чтобы всему миру уже было доказано. Здесь только вопрос оформления некоторых свидетельств, которые есть, жертв, пыток и так далее, и так далее. Но выходить, например, на протесты, просто показать в очередной раз жестокость белорусского режима, я лично не вижу смысла, потому что эта жестокость уже доказана много-много раз. Сейчас работа за правозащитными организациями как раз-таки собрать все эти свидетельства, все эти факты, оформить и, собственно, везде веером показать в разных международных структурах и в том числе с объяснением, почему, собственно, на сегодняшний день нет массовых протестов. Если кто-то там начинает привязываться, задавать этот вопрос, массовых протестов нет не потому, что белорусские народ поддерживает Путина и Лукашенко, а потому что в Беларуси сегодня настоящий террор и геноцид белорусского народа. И это нужно говорить вслух, прямо, без всяких вежливостей, там, не знаю, каких-то дипломатий и прочих вещей. Ребята, мы правозащитники, мы политики, мы обычные граждане, нам не нужно быть дипломатами. Мы имеем право говорить вслух так громко все, что мы думаем. Следующий вот уровень – это культурный уровень. На сегодняшний день очень важно, чтобы белорусские диаспоры в разных странах работали с белорусской культурой и особенно с исторической памятью, с процессами исторической памяти, со всем, что связано с БССР. Работали этому у нас люди, которые вынуждены были убегать. У нас достаточно деятелей культуры, которые могут работать с этими вопросами, но это архиважно – показывать, что белорусский народ не хочет назад в СССР, не хочет назад в империю. Мы хотим быть независимым народом, мы хотим быть независимой республикой, и мы совершенно не хотим становиться русским миром. Но нам нужно показать, с кем на самом деле хочет быть белорусский народ. Мы не можем на сегодняшний день оставаться нейтральными. Ребята, идет война. Это нужно сказать себе. Мы не хотели войны. Мы не хотели в этом участвовать. Мы себе много раз повторяли, лишь бы не было войны. Вспомните 2015 год. Люди себе говорили, вот там мы будем голосовать, там лучший диктатор, чем война, но мы будем жить себе тихо и мирно. Мы выступаем за мирные перемены, мы не хотим войны. Но прикол как раз-таки, или там, не знаю, там сарказм всей ситуации состоит в том, что диктатор – это и есть война. Когда в стране диктатура, страну легко можно втянуть в разные военные и насильственные конфликты. И то, что Лукашенко послал белорусских военных, витебских военных в Казахстан, то, что сегодня идет речь про то, что белорусские военные поедут в Сирию, да, идет речь про то, что с белорусской территории будет идти агрессия в сторону нашей соседки Украины. Это все как раз доказательство того, что невозможно разделять, невозможно сказать, мы выбираем диктатуру, лишь бы не было войны, потому что, выбирая диктатуру, люди выбирают войну.
Беларусь.фм – сайт, на котором живут подкасты. Наберите адрес сайта belarus.fm английскими символами, подпишитесь на уведомления, и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков.
Первое и самое главное, приготовиться, что, к сожалению, не будет очень быстрой смены ситуации. А это означает, что мы должны расти инфраструктурно. Это означает, что демократическое сообщество, оно должно развивать свои структуры, оно должно развивать свою инфраструктуру. То есть белорусские беженцы в разных странах, они должны регистрировать организации, они должны выстраивать долговременную работу, в том числе ресурсную, с поиском ресурса, укреплением ресурсной базы и дальше выстраиванием мостов, чтобы помогать белорусам, которые продолжают бороться внутри Беларуси. Это очень важно. И здесь, знаете, работа по помощи белорусским беженцам, она ведь комплексная. Она не только в том, чтобы там обеспечить там людей там гуманитарной одеждой или там какими-то очень базовыми нуждами, вот то, что занимается наш дом и очень многие другие организации, да. Это еще и работа по лоббированию определенных законов в своей стране, да, чтобы белорусы получали, например, разрешение на работу. Сразу вот подался на статус беженца и сразу получил разрешение работать. Это очень важно, потому что иногда людям приходится ждать по полгода этого статуса. И, кстати, мы завтра как раз по этому вопросу с нашими коллегами из правозащитной организации «Допомога» в Литве в очередной раз встречаемся в литовском парламенте с депутатами, и в очередной раз мы будем лоббировать и, скажем, то, что называется капать на мозги, да, литовским депутатам по поводу того, что нужно упростить процедуры принятия белорусских медиков в Литве, чтобы это было быстро. Если врачи убегают, чтобы им не приходилось ждать очень долго, они сразу могли идти работать, потому что люди имеют соответствующую квалификацию, Литве нужны врачи, но на сегодняшний день законы построены таким образом, что приходится довольно долго ждать, пока там признают дипломы там, и так далее, и так далее. Второй вопрос очень важный, это статус. При подаче на политическое убежище, на международную защиту, нужно менять законы, чтобы люди сразу могли работать, потому что, несмотря там на какие-то программы поддержки, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что эти программы все равно недостаточные, поэтому для человека, который сразу может найти работу, работу себя обеспечивать, это снимает там большую часть его проблем, да. Очень важна культурная работа, направленная на восстановление исторической памяти, особенно того, что происходило во времена БСССР, на декоммунизацию, десоветизацию, а также политическая работа и выстраивание политических контактов, потому что вы должны ассоциироваться с лицом независимой Беларуси. И вы должны очень четко сказать, что независимая Беларусь, демократическая Беларусь не хочет быть частью русского мира, чтобы ваш голос был услышан. Это очень важно, равно как и та правозащитная работа, которая продолжается. Это все сейчас сейчас как раз время выстраивать те структуры, которых не было в августе 2020-го, или они были недостаточные, и из-за этого мы не смогли все-таки дожать ситуацию до конца, до нашей победы. Нам нужно, чтобы белорусские диаспоры укрепились, работали в связке с другими диаспорами, и прежде всего очень важно, чтобы белорусские диаспоры регулярно проводили акции и говорили про то, что Беларусь также оккупирована Кремлем сегодня, как оккупирована сегодня Украина. И я бы хотела напомнить еще про один очень страшный момент, про который все молчат и делают вид, что этого нет. На сегодняшний день демографическая ситуация в Беларуси такова, что по разным оценкам экспертов через 50 лет родится последний белорус. То есть белорусская нация прекратит свое существование. Поэтому возврат демократии, возврат правам человека, возврат к свободам, а главное, возврат к независимости Беларуси, восстановление, собственно, нашего государства, которое сегодня находится в руинах после того, что тут натворил белорусский режим, исправление ситуации, да, привлечение белорусов или там возвращение белорусов обратно домой с детьми и выстраивание нормальной инфраструктуры, в том числе для белорусских семей, для белорусских женщин, для белорусских детей. Нам нужно исправлять демографическую ситуацию. Но исправлять не так, что заставлять белорусских женщин рожать как можно больше, а потом бросать их на произвол судьбы. Нет, мы должны выстроить богатое, процветающее государство, чтобы наши дети были защищены и они росли, прекрасно зная, что им ничего не угрожает. Но это возможно только в ситуации, когда Беларусь демократическая страна. Поэтому вопрос выживания белорусской нации, который остро стоит сегодня, это вопрос вот здесь и сейчас. Или в ближайшего времени. Сегодня очень важно, чтобы белорусы не оставались в одиночестве и чувствовали эту помощь и взаимоподдержку, потому что потом нам всем возвращаться и строить наш общий дом Беларусь. Сергей Кухтик написал комментарий. «Я не за русский мир, но и западные ценности – дешевая бижутерия для папуасов. Нужна новая шкала ценностей, добрая и правильная, взять и там, и там». Ольга, то демократическое сообщество взято в кавычки, которое стремится договориться с ПУ, это не демократическое сообщество, так как ПУ считает, то белорусов, как и украинцев, нет, и еще потому, что ПУ диктатор, так пишет Анастасия. Вы знаете, на самом деле нет каких-то определенных ценностей, таких вот набора ценностей в западном мире, кроме очень базовых. Первое – это уважение к точке зрения другого человека и настроенность на диалог. Второе – это то, что любой народ имеет право на самоопределение. Вот это вот абсолютная ценность и право народа бороться за свое самоопределение, это в том числе право бороться народа, отстаивая это право с оружием в руках. Это, кстати, очень важно понимать и помнить. И третье, это то, что народ сам решает, какие ценности ему взять или нет. То есть, понимаете, Европа, она ведь очень разная. Согласитесь, там в Польше одни ценности, да, там, наверное, в Голландии совершенно другие, там в Швеции третье. Но есть некие базовые принципы, на которых строится вся европейская цивилизация, да. Это подотчетность политиков народу. Второе, это право любого народа на участие в распределении народных благ и народного бюджета. Третье – это то, что народ определяет сам. И здесь это очень важный вот вопрос. На самом деле, каждый народ, когда мы говорим про там западный мир, про европейский мир, я имею в виду, что у нас, конечно, будет очень много дискуссий. И как проводить пенсионную реформу, и нужно ли, например, разрешать или нет ЛГБТ-партнерство, да, и нужны или нет аборты. Я уверена, что будут люди и за, и против, да, нужна или нет нам атомная станция и многие другие вещи. Но здесь самое ключевое, когда я говорю про Беларусь как демократическое государство, здесь разговор про то, что если у человека есть другая точка зрения, то его не увольняют с работы, ему не приходят ночью с обыском, его не сажают в тюрьму. В моем понимании демократическая страна – это люди, которые не сидят в тюрьме за то, что они не любят Тихановскую, за то, что они не любят Карач, за то, что они не любят Путина, за то, что они не любят Лукашенко, они не любят там кого-то еще. Право не любить, право не соглашаться, право не поддерживать – это то право, которое должно быть в демократическом государстве под названием Республика Беларусь. Поэтому, естественно, мы не будем делать никакие кальки, не о ниоткуда. Глупо вообще думать, что мы возьмем, например, шведскую систему, ее там, как говорят, в народе скоммуниздим, да, и возьмем, наложим на белорусскую систему, потому что у нас совсем другой исторический путь развития. И мы должны опираться, конечно, на свой исторический опыт и учитывать все исторические уроки, которые у нас были. Это абсолютно нормально. И брать то, что подходит именно нам. Но здесь самый главный вопрос в том, что решать должен белорусский народ. Это означает, что каждый имеет право высказать свою точку зрения, и ему за это ничего не будет. Вы знаете, вот в Литве мы стояли, например, напротив президентской администрации президента Науседы, да, и стояли с плакатами, потому что нам не понравилось, что он сказал, что надо вести диалог с Александром Лукашенко. Это повлияло на него, он потом сказал, ну да, что-то я тут погорячился, действительно, диалог вести с Лукашенко не надо, да. Я стояла около президентской администрации, да, с плакатом, в котором я говорю, что я не согласна с президентом этой страны. И я находилась на территории этой страны, Литвы. Я прекрасно знала, что ко мне ночью никто не приедет на черном воронке. Ко мне не придет литовское КГБ, потому что в Литве нет КГБ. И я прекрасно понимала, что меня там никто не будет увольнять, угрожать депортацией из Литвы и так далее, и так далее. И вы знаете, нам нужны вот эти базовые вещи для того, чтобы дальше строить страну. Потому что когда в Беларуси не осталось независимой прессы, она вся уничтожена, когда в Беларуси невозможно высказать свое мнение, а даже вот на таком очень маленьком локальном уровне, без угрозы там потери работы, травли, серьезных каких-то угроз там в адрес родственников и так далее, то это невозможно ничего решать. Потому что решать можно. Это послушать абсолютно все стороны. Те, кто за, и те, кто против. Мы хотим иметь доступ к информации. И потом уже принимать решения уже на основании всей полученной информации. В Беларуси сегодня это невозможно сделать, потому что нет доступа к информации вообще. Мало того, этот придурочный диктатор заявил о том, что он собирается разорвать и выйти из Орхусской конвенции 99-го года, которую он сам же собственноручно подписал. Что такое Орхусская конвенция? Это прекрасная конвенция, которая гарантирует любому гражданину Республики Беларусь, что не может быть никакой секретной информации, спрятанной для граждан Республики Беларусь, и государство не может даже прикрываться некими там государственными секретами в кавычках от граждан Республики Беларусь, если речь идет про их жизнь, здоровье и безопасность. То есть государственные секреты могут быть, конечно, но если речь идет про жизнь, здоровье и безопасность людей, это не может быть государственным секретом. Поэтому, естественно, мы говорим про базовые принципы, на которых строится государство. И, кстати, я хотела сказать тоже про один очень важный момент. Мы и несколько коллег, собственно, с разных организаций подписывали публично заключение комиссии Виктора Гончара о нелегитимности Лукашенко. И если вы помните, весь последний год наш дом и вот я в частности, мы очень много говорили про то, что нужно вернуться к Конституции 94 года. Также ряд правозащитников и коллег очень много говорили про Будапештский меморандум как гарантии суверенитета и территориальной целостности для Белоруссии и Украины, которые дали ряд западных стран. И, кстати, Россия тоже, она же собственно, этот Будапештский меморандум нарушила. И вы знаете, мы иногда получали очень много всяких странных сообщений про то, что люди, тут диктатура, а вы с какими-то бумажками, да зачем вам это заключение комиссии Гончара, да зачем вам Конституция 94 года, да зачем Будапештский меморандум, это все фигня, давайте там чего-то делать. Ребята, мы сегодня строим свою государственность. Как бы странно это ни звучало, но мы продолжаем строить свою страну, даже находясь не в стране. Если мы говорим про то, что мы строим демократическое государство, это не означает, что мы там Лукашенко меняем на кого-то и все. Нет, разговор даже не про Лукашенко. Понятно, что мы его меняем. Вопрос идет про то, какие принципы мы закладываем. Или мы идем на второй круг, как мы сейчас видим, была попытка реванша лукашизма. Лукашизм попытался переродиться, но не смог. Здесь очень важно, какие документы, какие, повторю, принципы мы кладем в основу белорусской государственности. Когда мы говорим про Конституцию 1994 года, здесь не идет речь про то, что она идеальна или не идеальна. Здесь идет речь про то, что нам нужны точки опоры, чтобы выбираться из той ситуации, которая есть. Конституция 1994 года – это легитимный документ, который позволяет нам аннулировать союзное соглашение, выйти из ОДКБ и хотя бы, используя эту базу, начать новый виток, да, в строительстве независимой Беларуси. Аналогично заключение Виктора Гончара, аналогично Будапештский меморандум, аналогично, как я уже говорила, определенные принципы, которые мы закладываем в отношениях между гражданами и государством. Если этих принципов не будет заложено изначально, ситуация опять пойдет на второй круг, и еще через 10 лет нам опять придется бороться с тем же самым лукашизмом, только он будет называться по-другому. Нет, давайте учитывать ошибки прошлого и сразу строить нормальную демократическую страну. А что нам делать на земле, чтобы нас услышали, что мы против оккупации? Тата. Значит, самое простое это, хотя я понимаю, что это очень сложно и опасно, но тем не менее, даже вот эти плакаты, что мы против оккупации, естественно, без лиц, без всего, это тоже работает, да? Если вы знаете знакомых белорусов в диаспорах, пожалуйста, люди на земле, то, что вы точно можете сделать и сделать безопасно. Вы знаете людей в белорусских диаспорах, я уверена, 100%. Напишите им и скажите, ребята, пожалуйста, боритесь за себя и за нас. Потому что именно белорусские диаспоры сегодня, учитывая, насколько люди внутри Беларуси потеряли голос из-за террора, да, должны стать тем самым голосом независимой Беларуси, которая кричит об оккупации Беларуси на весь мир. Ольга, что могут сделать диаспоры, чтобы освободить политзаключенных? Мне кажется, что мы готовы на любые уступки, лишь бы их отпустил таракан. Ваше отношение об освобождении Херше? Ну, во-первых, я очень рада, что ее освободили. Вы видите, девушка, женщина, эта женщина очень мужественная. Она не сдалась. Несмотря на все пытки, я думаю, что, глядя на нее, очень понятно, что ей пришлось пережить очень серьезные пытки, она не отступила ни на шаг. Понятно, что европейцы могут там периодически пытаться торговаться, что-то делать для того, чтобы там кого-то вытянуть. Я считаю, что мы должны не просто освободить политзаключенных, мы их должны обязательно освободить, об этом даже речи не идет, но мы должны скинуть этот ненавистный режим. То, что сегодня могут сделать белорусские диаспоры, это сделать так, чтобы голос тех людей, которые сегодня находятся в тюрьме, был услышан. Потому что эти люди сегодня говорить не могут. Потому что Лукашенко кинул тюрьму не просто так. Он кинул в тюрьму, потому что он хочет, чтобы эти люди так и остались статистикой. Чтобы эти люди остались безымянными, чтобы эти люди остались просто какими-то такими тенями. И как раз-таки акции, в том числе, и встречи, даже конференция, я понимаю, там, насколько это надоедает, по ситуации с политзаключенными, по пыткам в тюрьмах, с приглашением международного сообщества, с приглашением правозащитников и так далее, это все работает. Я лично рада за Херше, я рада, что ее освободили. Но это же означает, что Лукашенко слаб, раз он вынужден идти на такого рода вещи. И это означает, что мы можем подкопаться с разных сторон, в том числе компаниями давления, по поводу рабства детей, по поводу пыток в тюрьмах и так далее, и так далее. И мы можем подкопаться с разных сторон и освободить людей, не вступая в диалог и торги с диктатором. Инна спрашивает, Ольга, как думаешь, Лука вслед за Путиным публично признает ДНР, ЛНР? Ну, во-первых, начнем с того, что белорусский МИД уже признал ДНР и ЛНР и уже, собственно, поддержал решение России. Это уже говорит про очень многое. Лукашенко, я думаю, он тоже признает ДНР, ЛНР, как он уже заявил о готовности признать Абхазию и Северную Осетию, если Путину это понадобится. И это говорит про то, что на сегодняшний день Лукашенко нельзя воспринимать как самостоятельную фигуру, его нельзя воспринимать отдельно, он стал абсолютной марионеткой Кремля, а это значит, что мы должны называть прямо и громко его хозяина, который им управляет. И мы называем этого хозяина прямо и громко кукловод Александр Лукашенко Владимир Путин.
Вы слушали подкаст «Ольга Карач Лайф». Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал «Наш Дом ТВ» или «Ольга Карач» на YouTube.
Будем вместе, остаемся на связи, работаем.